А вы говорите, милит. Положить на милит с приборкой.
Я его что? Мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. В прямом эфире мы следим за новостями, за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему, ставим на голосование разные вопросы, подводим итоги голосования в конце часа. Сначала новости. Давайте посмотрим. Здесь много новостей по паводкам. Надо заранее думать о восстановлении жилья в потопленных регионах. Это заявление президента Путина. Файзулин обещает притормозить рост цен на стройматериалы в связи с ситуацией с паводками. В Тюменской области говорят о том, что более 50 населенных пунктов могут попасть в возможную зону подтоплений. В Оренбургской области говорят, что группировки по ликвидации последствий паводка достаточно. И губернатор Оренбургской области Паслер говорит, что в этом регионе в ближайшие сутки может подтопить еще более 3500 жилых домов. Пробки в Москве прямо сейчас 4 балла. 4 балла нам обещали. 5 баллов дальше на 6 вечера обещают. И 6 баллов как максимум на 7 вечера. Главные проблемы внутри Садового кольца. Много проблем на третьем транспортном кольце. Прежде всего в районе Савеловской и Рижской эстакад. Кроме того, в Лужниках большие проблемы на третьем транспортном кольце. Ну и особенно проблемы обращают на себя внимание. Это движение из центра в сторону области. Другого движения, впрочем, по этим улицам и нет. Одно одностороннее. Это Большая Лубянка, соответственно, и Сретенка. Нормального движения там практически нет. Все не красного, а бордового цвета. Обращайте на это внимание. А вот тема, которую мы будем сегодня обсуждать в рамках программы «Своя правда». Курс семьеведения, который планируется внедрить в школьную программу с сентября этого года, может быть реализован с учетом возрастных потребностей и особенностей учащихся с 1 по 11 классы. Насколько это правильно, насколько вообще нужен в школах курс семьеведения, вот это, собственно, мы и будем обсуждать сегодня. На голосование ставим, естественно, вопрос, связанный, соответственно, с этим курсом. Считаете ли вы правильным введение курса семьеведения в школах с 1 по 11 классы? Да, однозначно правильно. Да, но не в таких объемах. Ну, то есть, может быть, не с 1 класса все-таки. Ну, или что-то подобное. Нет, такой предмет вообще в школе не нужен. И четвертый вариант мне все равно. Первые 160 человек уже проголосовали. Присоединяйтесь тоже. Будем подводить итоги через 50 минут. Теперь те, кто собрался здесь в студии. Наталья Любомирская, руководитель Центра функциональной грамотности в компании «Мобильное электронное образование». Наталья Вениаминовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Татьяна Половкова, она директор фонда «Национальные ресурсы образования» и эксперт Общероссийского народного фронта. Татьяна Викторовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Наталья Любомирская, давайте с вас начнем. Семьеведение в школе в принципе это нужный предмет?
Ну, прежде всего хочу сказать, что именно как курс, как предмет, как обязательный для того, чтобы его внедрять, вводить в школах, я считаю, что это не только не нужно, но это может быть и опасно. Вы знаете, вот у врачей есть правило «не навреди», и здесь тоже очень важно у педагогов «не навреди». Если речь идет о семейных, об отношении к семье, к семейным ценностям, то это все делается не в рамках курса. Вы понимаете, когда речь идет об отношении к чему-либо, то его никогда нельзя ни поменять, ни настроить, ни подстроить с помощью курсов, с помощью лекций, с помощью уроков. И уж тем более курс всегда подразумевает и вариант оценивания. Извините, это что, в этом курсе будут задачки и тесты?
Ну, пока, во всяком случае, говорят про разговоры о важном или внеклассную работу, значит, может быть, хотя бы без оценок.
Ну, хорошо, хотя бы без оценок, но это уже сдвиг вообще в правильную сторону. Вообще то, что это должно быть в рамках какой-то внеурочной деятельности, может быть, как некая программа поддержки семей, поддержки отношений в семье, то это действительно может быть, но не как курс. Еще раз, это очень важная история, потому что вот посмотрите, у нас есть очень позитивный опыт, например, бессмертного полка. Бессмертный полк действительно работает. Работает, но это именно потому, что здесь ребенок вместе с родителями, внутри семьи, он начинает чувствовать свою причастность к чему-то большому. И это всегда действо. Он должен найти фотографию своих там прадеда или там прабабушки, которые участвовали в войне. Он должен узнать эту историю. И вот это все создает связь поколений и связь вообще с большими событиями в стране. А какое-то начетничество, объяснение психологов или историков, что такое институт семьи, как он создается, когда он создавался и появляется впервые, это, я считаю, может привести только к каким-то негативным последствиям. Еще раз говорю, если мы хотим формировать позитивное отношение к семье и семейным ценностям, то это должно происходить в деятельности. Могут быть, на самом деле, совершенно замечательные конкурсы семей, неважно, там, по шахматам, по спортивные какие-то конкурсы, интеллектуальные игры, когда участвует вся семья, потому что тогда формируется у ребенка связь более плотная, более четко, он лучше начинает понимать своих родителей. А уж если ребенок помогает родителям справиться с каким-то заданием, то это возрастает его и важность, его включенность в семью. Что касается именно семейных отношений, я имею в виду, ну, а там папа, мама, дети и так далее, то это на самом деле все естественно для человека. У нас как бы ненормально, если ребенок растет вне семьи. Нормально, это абсолютная нормальность, если ребенок растет в семье. Поэтому семья, она существует, и здесь не надо никаких дополнительных историй, чтобы формировать вот это вот позитивное отношение к семье.
Понятно. Наталья Любомирская, руководитель Центра функциональной грамотности компании «Мобильное электронное образование». 924-й. Я не могу голосовать, потому что я не знаю даже содержание. О чем, в каком классе, о чем судят гости в студии в своих интерпретациях по поводу этих уроков. Ну, то есть, вы сами-то хотите, чтобы семьеведение в школе было? Не в том варианте, как это предлагается, а с вашей точки зрения. Предмет семьеведения, к примеру, в разговорах о важном или на внеклассной работе, быть должен или нет? Вот об этом мы, собственно, и обсуждаем. Позднее мы поговорим еще и о подробностях того, что, собственно, предлагается. Мы не предлагаем вам оценить идею, которую предлагают. Вы думаете, это надо или нет? А потом уже будем детали разрабатывать. Давайте так. Татьяна Половкова, директор Фонда национальные ресурсы образования, эксперт Общероссийского народного фронта. Семьеведение в школе нужно?
Давайте начнем с того, что в течение достаточно большого количества лет мы занимаемся опросами граждан Российской Федерации, родителей и подростков в том числе, и мы видим как раз колоссальный запрос на пространство, где бы обсуждалось в школе именно вопросы отношений, взаимоотношений, в том числе детско-родительских, в том числе того, как выстраивать взаимоотношения, допустим, мальчиков и девочек, да, и в будущем мужчин и женщин. Когда мы в 2018 году проводили опрос всероссийский, 83% в те годы высказались за введение в том или ином формате этих тем в школьную программу. Насколько вот я слышала Татьяну Голикову, речь идет не про первый 11 класс все-таки, речь идет про старшие классы, про, да, про разговор о важном, про внеурочку. И надо сказать, что эта идея, она не вчера родилась, и были уже неоднократные попытки в той или иной форме этот курс внедрить. Я заканчивала школу больше 20, наверное, лет назад. Но даже у нас практически подпольно в 2002 году пытались вводить вот такие разговоры, правда, только для девочек. И в течение полугода с нами...
Зачем мальчикам?
Да, мальчики в это время на ОБЖ собирали автомат, а девочек решением директора, значит, отвели в кабинет медсестры, и в течение полугода медсестра с нами обсуждала вопросы и репродуктивного здоровья, и рождения детей, и воспитания детей, то есть какими вообще проблемами по здоровью вы можете столкнуться однажды в течение всей жизни.
Но это вряд ли семьеведение.
Вы знаете, очень большое время она уделяла именно вопросам того, как люди принимают решение о создании семьи, о том, чтобы завести ребенка, и в том числе, как с какими-то вопросами сложными по воспитанию справляться. Не могу сказать, что это был прямо, знаете, выстроенный курс. Это была попытка, которая оставила, безусловно, очень большой отклик в наших сердцах, потому что это был первый человек взрослый в школе, который с нами о таких вещах говорил. Дети так или иначе говорят о семье. Они говорят о семье на уроках литературы, они говорят о семье на уроках обществознания, на уроках истории. Но мало где у ребенка есть возможность пообщаться со взрослым про себя.
То есть речь не даже, только про себя, но и про маму с папой.
Вот, значит, я понимаю, что мамы с папой, они всегда очень напрягаются, когда вот возникает какой-то... 96-й,
я не хочу, чтобы мой ребенок всему классу рассказывал о семейных отношениях.
Но речь ведь не о том, что ребенок должен рассказывать, какие у него отношения в семье. То есть курс, насколько я поняла, вот я постаралась прочитать все, что говорят коллеги, не об этом.
Психолог расскажет об идеальной семье. Ребенок после этого приходит и говорит: «Эй, папа с мамой, ну-ка, сделайте нормальную семью мне».
Нет, это же вообще хороший психолог, если он психолог, он такие вещи никогда не скажет. Я вам сейчас скажу, как идеально. Любой психолог понимает, что у человека есть выбор, есть право выбора того, как жить. И вообще, как бы к психологу человек обращается с определенным запросом, когда ему что-то не нравится. Вот я по такому счастливому стечению обстоятельств являюсь руководителем проекта психологической помощи подросткам. У нас есть достаточно много детей, которые не имеют возможности сегодня получить эту помощь где-то там в школе или в центре бесплатном. 200 тысяч подростков скачали наше приложение, пользуются, и примерно там 12 тысяч к нам обратились в чат за консультацией психологов. Так вот, я могу сказать, что запрос на обсуждение со взрослыми вопросов своего взросления, своего будущего, того, как общаться там девочкам с мальчиками, мальчикам с девочками, что такое брак, что такое семья, этот запрос стоит сегодня очень остро. Ребенок сегодня, есть исследования очень хорошие, посвященные воспитанию и социализации, ребенок... Ну, во многом его взросление сегодня происходит спонтанно. И вот эта социализация, она очень сильно зависит от того, в том числе, в какое сообщество он попадет в интернете. Вот мы когда детей опрашивали, подростков, 45% подростков от 13 до 18 лет обсуждают сложные вопросы с родителями. 45%.
Так.
Остальные обсуждают с друзьями, с незнакомцами в интернете, с другими взрослыми. 23% не обсуждают ни с кем. Понятно, что семьеведение – это не панацея. Понятно, что, скорее всего, у школы не будет ресурса для того, чтобы привлечь у всех школ в России, вряд ли будет ресурс привлечь компетентных
психологов. Где вы возьмете
психологов?
На хороших психологов?
Конечно, у нас сегодня примерно в половине школ психологов нет. Но, на мой взгляд, это не означает, что не надо ставить задачу такую.
Хорошо. Это Татьяна Половкова, она директор Фонда национальных ресурсов образования, эксперт Общероссийского народного фронта. Наталья Любомирская, вы сейчас услышали вот этот ответ, что
да.
Есть многие дети, которые готовы вообще с левыми взрослыми семейные темы обсуждать, а тут хотя бы школа будет?
Ну, на самом деле, что значит левые взрослые? Они все равно туда к ним будут обращаться. Вообще, это должна быть комплексная история, вот... Вопрос взросления подростка, особенно подростковый возраст, очень тяжелый. Это он сложный, действительно сложный. И особенно в силу биологии человека, подросток, он всегда начинает, то есть у него внутри идет протест против взрослых. Это нормально для человеческого сообщества. Если бы этого не было заложено в людях, вот исходно в природе человека, то мы бы тогда так и остались сидеть в каменном веке. А именно движение вперед, весь прогресс, он связан именно с этим. Подросткам тяжело, но должны... Это решается гораздо лучше другими способами, созданиями сообществ подростков внутри школы. И я знаю, например, такие сообщества. Есть школа московская, где существует внутренняя организация. Но то, что, условно говоря, раньше... делала пионерская организация и комсомольская организация. Вот то, что они делали в плане социализации детей и создания межвозрастных сообществ, то есть когда там дети разного возраста в этих сообществах. Вот и они объединены были даже не идеологией, не какими-то там разговорами о том, что красиво, что хорошо, что важно, как правильно поступать, никакими внушениями, что надо любить ближнего, нужно говорить уважительно, нужно обсуждать то, а именно включением в деятельность. когда они вместе делают какое-то хорошее, интересное дело, вот тогда возникает у них это сообщество. И те взрослые, которые там есть, и там может быть так, что пятиклассник, он со своими проблемами может обратиться к подростку там 14-15 лет и будет получать ответ на какие-то свои вопросы. И это гораздо шире, чем просто вопросы о семье. То, о чем говорила коллега, что медсестра рассказывала, ну, извините, это просто элементарное вообще.
Нет, ну, это было тогда. Мы же не знаем, что сейчас будет это.
Нет, ну, это не в рамках, это никак не семьеведение.
Ну, конечно.
Это просто в рамках вообще определенного вообще образования, вот грамотности в плане именно и сексуальной, и в плане репродуктивной, и в плане контрацепции и так далее. Это действительно важно. И хорошо, если медсестра школьная соберет девочек и расскажет им об этом. Но чаще всего сейчас и они могут эту информацию почерпнуть из самых разных источников. Другое дело, что такие источники должны модерироваться и должны быть, ну, условно говоря, достоверными.
Но это же все равно невозможно.
Ну, есть, извините, есть мама. Есть мама, которая может рассказать такие вещи, и это нормально. Ну, например, вот я со своими собственными детьми именно сама обсуждала эти вопросы. И они не в подворотне узнавали вот такие вещи, а именно от меня. Вот. И это было тогда, когда у них возникали эти вопросы.
Это, кстати, действительно история важная, потому что из того, что наши слушатели тоже пишут, это скорее вам, госпожа Половкова, как раз... То есть, если кто и хочет семьеведения, так это те родители, которые сами не хотят разговаривать так с детьми, как то, что только что описывала.
В том числе. Не хотят, ну, так, или не готовы.
А школа не сможет заменить их.
Вы знаете, я тут удивительную недавно услышала вещь из уст достаточно крупного руководителя в сфере образования, который возглавляет центр, не буду называть, значит, методическая поддержка вообще достаточно многих вопросов в сфере образования. Она сказала такую интересную для меня вещь. Я как родитель хочу сдать ребенка вот, ну, как бы вот в школу, да, и получить готового воспитанного. Мне было немножко... Ну, как бы удивительно, потому что все-таки мне казалось, что в последнее время позиция родителей, она, ну, более активная. С другой стороны, вот сегодня в НИИ труда опубликовал результаты своих исследований. Треть детей воспитывается в неполных семьях, а это, как правило, семьи с одной мамой. И, как правило, эта мама должна вносить в семейный бюджет, ну, примерно как мама с папой, ну, или хотя бы как мама и немножко папы. И очень часто, поскольку мы работаем не только с подростками, мы работаем еще и с родителями, родители не всегда могут найти просто в себе достаточно ресурса, чтобы с ребенком на какие-то темы поговорить. У нас была мама, которая написала, говорит, я сама не смогла построить брак. И поэтому, когда вот я воспитываю сына одна, я не очень понимаю, как с ним надо разговаривать на эти темы. То есть, куда мне обратиться, я пытаюсь найти психолога в школе, чтобы мне как-то этот вопрос закрыть.
Ладно мне, в смысле, у меня не получилось, так хоть пусть ребёнку...
Пусть у сына получится.
Да, Наталья Любомирская. Вот 765-й тоже пишет, у нас, я перепроверил даже специально цифру. Тут пишет, на 10 браков 8 разводов, безотцовщина, 50% молодежи просто сожительствует, и катастрофа. Я проверил, в некоторых регионах, извините, 86 разводов на 100 браков получается. Может быть, действительно, семья, то есть семьи нет. Семье не научат дома. Может быть, хотя бы тогда теоретические какие-то знания в школе.
Нет, это школа здесь этот вопрос не решит. Здесь надо более серьезно разбираться, в чем причина. Ну,
то есть взрослые точно у них не получилось. Мы видим 86 на 100.
Правильно. Значит, здесь как раз это действительно серьезная история, потому что всегда надо разбираться в причинах этого, в чем дело. Очень часто распадаются именно ранние браки. Потому что вот первое влечение, первый вообще какой-то гормональный всплеск воспринимается как... Других вариантов нет, как жениться, а вот люди женятся, и потом такой брак распадается. И хорошо, если там находится нормальная потом вторая половинка. И я, например, против ранних браков именно по этой причине. И у меня, у собственных детей, я сама далеко не в раннем возрасте вышла замуж. У меня старший сын тоже, они очень долго. А вот младший у меня женился рано, но потом он и развелся, и теперь женат второй раз. Хорошо, что повезло, вот так вот все нормально. При том, что ребенок очень семейный. ну, то есть, и когда он рос, и сейчас он отец совершенно замечательный. И у него проблема в том, что два брака, соответственно, две семьи, два дети в разных семьях. Но поэтому я как раз против ранних браков. Я считаю, что брак прочный только тогда, когда люди серьезно это делают. Вот тогда он становится прочным на всю жизнь, и дети желанны в такой семье.
И где-то должны этому научить, понимаете?
Абсолютно верно. У нас даже Достоевский писал, что семья тогда семья, не когда она дана, а когда она построена. То есть вот есть какие-то вещи, которые взрослые в силу того, что они уже это прошли, прожили. У нас все-таки школа – это место, где ребенку передаются культурные образцы, поведение, да, мышление.
Секундочку. И... Это у учителей-то они смогут свой опыт. Тут кто-то тоже пишет, с учителями все ненормально.
Речь сейчас про то, что школа – это место, где ребенку передается опыт предыдущих поколений в той или иной форме. И пока у нас другого института, такого массового для этой цели, не создано. И если
то
мы
есть
говорим...
учитель не свой опыт?
Конечно, учитель физики, когда он рассказывает что-то на уроке, он же передает опыт предыдущих поколений, в том числе там, зарубежных исследователей и так далее. То есть если мы говорим о том, что есть некоторые знания, которым хорошо бы обладали все граждане Российской Федерации, мы так или иначе обращаем внимание на школу. Понятно, что школа все хотелки тоже выполнить не может. Но если мы говорим о том, что у нас ситуация с разводами катастрофическая, если мы понимаем, что действительно подростковый возраст, он природой так задуман, и мы при этом понимаем, что далеко не все люди этот подростковый возраст проходят, и к моменту создания семьи действительно взрослые. Ведь очень многие, как вот вы правильно сказали, да, они вступают в ранний брак. А почему? Это сейчас я не от себя, а в том числе как бы фиксация психологов. Потому что они часто хотят в партнере найти маму или папу. Потому что вот они недовзрослели, и вот этот вот внутренний конфликт с родителями недопрожили. То есть вот многие люди до 40, до 50 лет тянут в себе вот это вот, а мне там мама не додал, недолюбила, а у меня папа ушел, вот у меня тоже папа ушел, да, значит, из семьи. И вот, вот с этим всем вот ты живешь, то есть какие-то вещи тебя сформировали как человека. А психолог, психология вообще как бы, ну, как сфера знаний, она в том числе говорит о том, что человек может перешагнуть через то, что ему дано вот мамой с папой, и может научиться жить иначе. И мне кажется, было бы очень здорово, если бы в школе с хорошо разработанным курсом, вот хорошо
как
подготовленные
появляется
люди...
Хорошо подготовленные люди, на все школы их не наберешь.
Не наберешь, но это не значит, что не надо ставить такую задачу. Да. У нас, в принципе, развитие государства во всех сферах, оно начинается как бы с того, что ничего нет сегодня, а завтра должно появиться.
Хорошо, это Татьяна Половкова, Наталья Любомирская. Вот один из наших слушателей... Да, давайте.
Значит, я хочу сказать, что, извините меня, но подростка, вопросы семьи, построения взаимоотношений папы, мамы и детей его не волнуют. У него другие.
Я вас уверяю.
У него другие
понимаете,
задачи.
Если...
Да.
Его волнуют другие вопросы. Да, его волнуют отношения с другим полом, но они совершенно другого характера. Он еще не думает о построении семьи. А вот именно понять себя и повзрослеть, вот это серьезная задача.
И вот, смотрите.
Это серьезная задача, чтобы ребенок мог повзрослеть. Но взрослеет человек только тогда, когда у него есть выбор. Он может что-то выбирать, совершать ошибки, на этих ошибках учиться, вот тогда он взрослеет. А когда ему говорит, делай раз, делай два, делай три, вот это хорошо, а это плохо... Он никогда ничему не научится.
Ну, то есть, когда 924-й пишет, я от школы не воспитание в этом вопросе ожидаю, а именно обучение, вы говорите, этому обучить нельзя.
Этому обучить нельзя. Это, такие вещи, это именно вопросы воспитания. Я еще раз говорю, есть информация. Вы можете получить информацию. Да, учитель может прийти и рассказать. Но поменять отношения, построить отношения к чему-либо, это невозможно сделать на уроках, невозможно сделать лекции, невозможно дать информацию.
Так,
только включая в деятельность определенно, вот это можно сформировать.
И вы говорили как? Дарья, неожиданный поворот сейчас будет. У меня было отвращение к обсуждению секса и контрацепции с родителями, потому что было отвратительно даже думать о том, что родители не бесполые. Лучше бы все это рассказали теоретически в школе, пишет Дарья. Голосование продолжается по семейведению у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». У нас в студии Татьяна Половкова и Наталья Любомирская. Обсуждение мы продолжим через несколько минут, а прямо сейчас новости, потом немного рекламы.
От Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 апреля, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». У нас сегодня о курсе семьеведения в школах. Тут важно говорить о курсе семьеведения, но не о предмете семьеведения, потому что преподавать его в школах собираются во время разговоров о важных или вообще как внеклассную работу. Теперь еще. Есть идея, чтобы эта история была курсом с 1 по 11 класс. Такого решения тоже на данный момент нет. На данный момент речь идет о том, что это будет курс исключительно в старших классах. Мы обсуждаем все повороты этой истории. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там уже 5-бальные пробки. Дальше, говорят, будут 6-бальные пробки в районе 7 часов. Но особое внимание вызывает сейчас третье транспортное кольцо в районе Лужников и внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. И там уже не красный, но бордовый цвет. То есть пробки очень существенные. Существенные пробки также внутри Садового кольца, на центральных, основных центральных улицах. Имейте это в виду, если есть возможность не ехать в центр, лучше этого не делать. Так, еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Глава МАГАТЭ заявляет, что на следующей неделе на Совете Безопасности ООН собирается обсуждать ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Атаки против этой станции 7 апреля, серьезно, говорит он, усилили риск ядерной аварии. Следим за этим. Возвращаемся к теме семьеведения. Напомню, у нас в студии директор Фонда национальные ресурсы образования, эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Половкова и Наталья Любомирская, руководитель Центра функциональной грамотности в компании «Мобильное электронное образование». Прежде чем мы перейдем к звонкам слушателей, я попрошу вас коротко ответить на вопросы, уточняющие вопросы по поводу, в принципе, семьеведения. Итак, семьеведение – предмет или курс в виде внеклассной работы? Для вас это как, Наталья Любомирская? Не так, не так?
Если это внеклассное, то есть внеурочное, да. Если это как элемент программы воспитания, а каждая школа имеет программу воспитания, вот как часть программы воспитания, это может рассматриваться, но еще раз говорю, как программы воспитания, а не как курс, где читают лекции, рассказывают истории, как надо себя вести.
Как надо жить. Хорошо. Да. Наталья Любомирская, Татьяна Половкова.
Ну, я здесь склонна согласиться с коллегой, потому что на самом деле вопросы семьи, вопросы взросления, создания своей семьи, каких-то нюансов родительских, детско-родительских отношений, их невозможно обсуждать в формате лекций. А у нас сегодня речь идет о том, что это действительно должна быть дискуссия и откровенный диалог.
Теперь еще, если это договорились примерно какой вид, курс семьеведения только в старших классах, с 1 по 11 класс, с вашей точки зрения, Наталья Любомирская?
Ну, я считаю, что это должно быть на самом деле, если речь идет о воспитании семейных ценностей, то это должно быть с 1 класса, потому что они просто разные. В первом классе это одно, когда забота о бабушке и дедушке, а в старших классах это другое.
То же самое, Татьяна Половкова.
Я опять же склонна здесь согласиться, потому что если мы говорим про воспитание, то это ну, как бы то, что с тобой происходит в течение всей жизни. Поэтому чем раньше мы начнем на разных предметах, там, с бабушки или там, с братьев, сестер, и закончим в том числе идеей о том, как я буду создавать свою семью, на каких основаниях, на каких принципах, это будет очень здорово.
С нашими слушателями вообще на самом деле непросто. Вот начали говорить про семьеведение. Следующий вопрос вот какой, от 674-го. А жене надо зарплату отдавать? Наталья Любомирская.
Ну, это я считаю...
Это ведь семьеведение тоже.
Я считаю, что это вопрос как бы у семьи, безусловно, общий бюджет. Общий бюджет. А кто является держателем этого бюджета, это... Решают они между собой.
Наталья Любомирская, Татьяна Половкова.
Вот у нас, знаете, к нам иногда пишут не только подростки, но и взрослые. И вот это один из самых частых вопросов, которые женщина задает, будучи в декрете. Мы со взрослыми стараемся не работать, но не отправляем сразу. То есть мы говорим, вы знаете, там, лучше обратитесь куда-то вот по месту жительства. Но девушки очень переживают, например, что муж в декрете содержать перестает. И вот этот момент, например, на этапе вступления в брак никак не обсуждался. То есть она пришла с одним убеждением, он пришел с другим. То есть молодые реально ребята, там кому-то 20, кому-то 25 лет. И вот не всегда, к сожалению, есть понимание, что семья – это общность и бюджет общий.
Тема для уроков, на самом деле.
То есть это можно пообсуждать с детьми в том числе. И почему важно, чтобы оно было общее?
Хорошо, дальше. 597-й. А почему в России чаще всего глава семьи женщина? Мужчины просто ответственности не хотят? Наталья Любомирская.
Ну, я не считаю, что это так. Я с этим не согласна. И вот вообще классическая формула, и по моему опыту жизненному, а мне уже довольно много лет, глава мужчина, а женщина шея.
Татьяна Половкова.
Ну, опять же, я согласна здесь, потому что у каждого члена семьи, семья начинается с пары, у них у каждого своя функция, и каждый что-то свое приносит в этот союз. Не только для того, чтобы брать, но и для того, чтобы отдавать. И если где-то нужно будет опереться мужу на жену, ну, это, конечно, допустимо, там все люди, кто-то болеет, кто-то теряет работу.
Теперь еще последнее, прежде чем перейдем к звонкам наших слушателей. Смотрите, мы уже договорились вроде как, что это не совсем урок должен быть, а что-то более серьезное, может быть, даже внеурочное, более похожее на воспитание, но кто воспитывает? Валерий 318-й. Вести этот курс должны только семейные преподаватели с минимум тремя детьми, разведенные, бездетные учителя. Вот как в этом смысле? Это можно организовать, чтобы они работали или нет? Наталья Любомирская.
Ну, я считаю, знаете как, не обязательно хороший тренер по баскетболу сам был идеальным игроком. Поэтому я не считаю, что здесь обязательно должно быть, что он должен обладать хорошим опытом.
А баскетбол, семья, вот это вот нормальная параллель?
По-моему, да.
Хорошо, Наталья Любомирская, Татьяна Половкова.
Но у нас Трудовой кодекс запрещает такие формы отбора сотрудников.
Ну, это поэтому, мы сейчас не про Трудовой кодекс.
Но на самом деле школа, она существует в очень жестких рамках, в том числе нормативных. То есть если мы начнем вот такого рода фильтрацию вводить, ну, будет, во-первых, не очень хорошо.
Ну, нам же результат нужен, извините.
Нам нужен результат, но при этом мы должны оценивать человека, вот если он преподаватель, да, потому как он способен ту или иную единицу содержания, в том числе как бы тот или иной какое-то знание о семье, передать. В этом смысле, если он там обладает нужной компетентностью, если директор школы, завуч уверен, что он справится, это ответственность школы.
Ну, учитывая, что за предмет мы обсуждаем, а вы говорите директор школы и завуч, а родители будут уверены?
Вы знаете, родители у нас традиционно в школе не уверены, и я думаю, что быть на 100% уверенным в деятельности другого человека невозможно. Безусловно, позиция родителей должна учитываться. У нас сегодня, в принципе, школа так устроена, что она старается максимально где-то против своего желания стать открытым родителем. То есть родители получили достаточно много инструментов влияния на содержание в том числе. И если у родителей есть опасения, естественно, что грамотная администрация в позитивном ключе сможет их разрешить. Но, опять же, мы не должны забывать о том, что у нас есть законодательство в сфере образования, там прописано, что школа занимается в том числе воспитанием, что такое воспитание определено, и есть некоторые вещи, которые школа обязана делать по закону.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь по телефону, пока много сообщений. Некоторые из них прочитаю. Руслан 544-й про голову и шею. У меня у всех знакомых и родственников и голова, и шея в семье женщина, а мужчина исключительно добытчик денег. Про добычу денег и 144-й. Жене нетрудно отдавать зарплату. Трудно потом доказать, что она вся. Пусть пока Путин не скажет из телевизора, как нужно что делать, ничего у нас не заработает. По-доброму говорю, уважая президента. Не рановато ли? У нас дети иногда не знают правильную последовательность цветов на флаге. Ивана Третьего путают с Иваном Четвертым, а мы собираемся грузить их такими темами. Ну вот насколько это грузить? То вот как вы это описывали, Наталья Любомирская.
Ну, грузить ни в коем случае нельзя. Вот грузить вообще нехорошо ничем. Я бы вот еще отнеслась к предыдущему вопросу, она по поводу взаимоотношений с родителями. Я считаю, что родителей нужно включать в процесс воспитания, а тем более, если мы говорим о семье. Их просто нужно включать
надо ли
в этот процесс.
Нет, это, наверное, понятно, но надо ли их спрашивать, имеет ли право тот или иной учитель заниматься этой работой?
Вы знаете, хорошая школа, вот хорошая школа, она сама по себе семья. И поэтому каждый, кто в этой школе работает, он является членом семьи.
Договариваться надо.
Да, конечно.
Хорошо, теперь я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Руслан, Красногорск. Я считаю, что в современном мире глава семьи должна быть женщина. Мужчина не способен в таком темпе ритме.
А про школу-то? Школа-то тут при чем, Руслан?
Так в школе надо давать азы этого, что женщина – это хранительница очага.
А, этому надо научить. Хорошо. Не по теме просто сегодняшнего обсуждения. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Я Лимузин. Смотрите, я считаю, что в школе необходимо преподавать вот эту вот науку даже, да, назовем ее так. Но начинать надо не с того, как в семье общаться, а с того, как начать строить, в принципе, отношения с человеком, с которым ты потом, возможно, создашь семью. Потому что у нас начинается у многих все с секса. Хороший секс, мы вместе, друзья.
Подождите, а обучать тому, как свидание устраивать?
Дело не в свиданиях. Дело в том, чтобы вы нашли себе, подобрали себе для жизни человека, с которым вам лично будет комфортно и ему с вами тоже. В этом залог, так сказать, успеха длительных отношений. Потому что потом люди начинают мучиться друг с другом.
Как найти второго? Я так понял то, что предлагает наш слушатель. Что думаете, Наталья Любомирская?
Ну, я, честно говоря, вообще не очень понимаю этот разговор, потому что семья – это далеко гораздо больше, чем просто секс. И здесь вообще трудно говорить о чем-то. Семья начинается именно с взаимного уважения, с интереса друг к другу, который не сводится только к сексуальному интересу.
Ну вот, поэтому этот интерес обучить ему можно?
Этому нельзя обучить. Это такой же интерес, как интерес к соседу по парте, интерес к папе с мамой, интерес к бабушке с детской, интерес к однокласснику. Это просто в основе лежит интерес к человеку, с которым ты общаешься.
Я, говорит, про это и говорил. 674-й. Татьяна Половкова, ваш комментарий.
Да, мне кажется, здесь очень важно добавить, вот к тому, что говорил слушатель, что иногда действительно в основе вот взаимоотношений там юноши и девушки лежит, ну, скажем так, не совсем здоровая какая-то вот, не совсем здоровая вещь. Например, у нас очень
много... Немного животных.
Очень много девушек обращаются, ну, в формате «я согласилась с ним вступить там в близкие отношения, потому что меня больше никто не любит». То есть это очень тесно завязано на себя, на самооценку. И вот действительно, иногда там заканчивают это все ранней беременностью, там, ну или даже
и если... И вот вам и говорят, надо учить выбирать партнера.
Надо учить общаться. Надо учить общаться в том числе грамотно, учить понимать себя, учить детей, что вообще в коммуникации с другим человеком есть обмен. То есть ты что-то туда приносишь, и другой человек приносит. И это не место, где ты лечишь себя, свои какие-то душевные раны, свою боль. Это, ну, то есть это в том числе возможно, но нельзя в отношения вступать только с этим запросом.
7373948, мы продолжаем. Продолжается и голосование. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Антон. Я считаю, что подобные уроки должны быть введены обязательными для родителей, не для детей.
А как вы себе это представляете?
Да я абсолютно нормально себе представляю, знаете, вот как есть родительские собрания и так далее. Ну, то есть есть какие-то мероприятия, которые обязательно там к посещению родителей.
И родительские собрания, вот как родительские собрания, такие уроки. Я не знаю, насколько это серьезно есть смысл обсуждать, потому что обучать родителей, как мне кажется, невозможно. Или возможно, Наталья Любомирская?
Я считаю, что возможно. Я считаю, что школа вообще
недостаточно
использует те возможности, которые у нее есть. Надо открывать и спортивные площадки для родителей. Те вот спортивные сооружения, которые есть в школах. Надо открывать и какие-то секции, в которых и родители приходят. И одновременно должна быть и психологическая служба, которая работает и с родителями, и позволяет им решать не только проблемы ребенка их, который учится в этой школе, но и те проблемы, которые у них возникают. Я бы даже, может быть, и юридическую службу открыла в школе для родителей.
Да, но... Юридическая служба – это то, что может быть полезно родителям.
Конечно, конечно.
А это история уроки, которые обязательны для родителей. Чувствуете разницу?
чувствую разницу. Безусловно, обязательные уроки для родителей вы никогда не сделаете.
Татьяна Половкова.
Ну, у нас, знаете, идея родительского просвещения, она очень жива. То есть есть определенные организации, которые занимаются родительским просвещением. Понятно, что это не обязательные уроки, но и родители тоже тянутся к новым знаниям и рано или поздно начинают задумываться, в том числе о взаимоотношениях внутри своей семьи, в том числе потому, что ребенок приходит и что-то начинает им такое говорить. Там, что мама с папой, вы там действительно, ну, как бы бывают такие истории. Но не потому, что он в школе об этом поговорил, а потому, что он в интернете увидел, да, там, с друзьями обсудил. И так далее. То есть часто родители обращаются с запросом, как построить диалог с ребенком. Иногда обращаются с запросом про себя. Вот я так замотана на двух работах, я вообще не могу с ним поговорить, я сразу срываюсь на крик, что мне делать? То есть родителям иногда нужно знание о том, как свой ресурс восстановить, как человека сначала.
Одно дело, когда родитель хочет получить знания, другое дело, когда его обязывают их получить.
Ну, обязать мы не сможем, это совершенно точно. Даже, у нас даже вещи, которые обязательны по закону, люди не выполняют.
У нас даже со шторами часто не получается на родительских собраниях, пишет 530-73-73-94-8. Продолжаем принимать звонки, прошу вас.
Да, добрый вечер, убер-анархист. Смотрите, у меня жена учитель, я вам прям расскажу, как происходят эти вот уроки. У них родители ругались при ребенке, и как бы дело шло к разводу, и мальчик вышел в окно. И директор сказала всем учителям обзвонить родителей. И сказать, что вы не ругайтесь при детях, а то они выходят в окно, а нас за это ругают.
Нас тоже ругают, когда разного рода способы вот так вот описывают неоднократно. Давайте обойдемся без этого.
Хорошо, еще одну реплику можно?
Давайте, алло. Давайте.
А, смотрите, значит, если мы хотим научить детей семье, то главное, что мы должны сказать, что семья – это адски тяжелая работа, и психологически, и эмоционально, и всему. Это прям работа настоящая. И она будет даже сложнее, чем та работа, где тебе будут платить деньги. Говорить это детям, 10-летним, 13-ти, 15-летним, это же смешно.
Будут комментарии.
Ну, дети, я думаю, и так понимают,
Татьяна Половкова.
Да, что в семье все непросто, потому что так или иначе ребенок, подавляющее большинство детей, она все-таки живет в семьях. Но именно потому, что это тяжело, нужно говорить об обратной стороне. А что ты получаешь или чем ты наполняешься, если у тебя получается? И что нужно делать, чтобы вот в эти моменты, когда тяжело, ну там принимать правильные решения, например? Это неочевидные вещи. И ожидать, что ребенок просто на своем опыте, набив шишек, однажды к ним придет, ну, я бы не стала.
7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Ну, дети как бы навряд ли будут воспринимать это серьезно, вот это обучение, потому что семья вещь многогранная. Причем обучать всех под одну копирку, ну, я не вижу такого смысла. То есть обучить можно манерам хорошего поведения, там, еще что-то, но отношениям в семье обучить. Обучаются дети четко только от родителей, от своих родственников, из своей жизни, на своем опыте. Вот, вот так они только обучаются.
Здесь... Ну, то есть никакого семьеведения в школе не нужно?
Ну, как бы это серьезно к этому относиться, что это как-то... поможет, потом...
Нет, подождите, придет, секундочку, еще родителей. Раз, так да или нет?
Не совсем, то есть скорее нет. То есть такой
я понял. Нету. Спасибо. В каждом округе Москвы, пишет Инна, 141-я, есть семейные центры, где оказывают помощь как родителям, так и детям. Помощь эта абсолютно бесплатная. А родители даже о центрах этих не знают, а если и знают, то не каждый туда пойдет. Вот это проблема на самом деле. Когда мы говорим о предмете, который так или иначе будет, ну, считайте, даже если это курс в рамках разговоров о важном или некая внеклассная работа, это более-менее обязательно. Вещь. Вот эта волна недовольства, она не может быть большой? Наталья Любомирская.
Не очень поняла. Недовольство чем?
Недовольство тем, что кто-то пытается залезть в семью.
А, ну, понимаете, я считаю, что обязательно это сделать невозможно. Вот что значит залезть в семью? Понятно, информация о центрах должна быть. И человек должен иметь возможность получить поддержку, получить помощь.
Ну вот она есть, и люди не хотят пользоваться. А теперь на этом фоне мы вводим некое семьеведение в школах, и понятно, что люди это будут воспринимать как попытку залезть к ним в семью, нет?
Значит, я считаю, что не должны обсуждаться какие-то конкретные семьи на таких историях. Еще раз говорю, в этой деятельности, в этих мероприятиях, которые будут организованы в рамках программы воспитания внеурочной деятельности, должны просто развиваться взаимоуважение, отношения между разными поколениями, поиск истории своей семьи, разговоры, то есть рассказ о том, кто твоя бабушка или кто твой дедушка, и чем он замечателен. Вот такие вот истории должны быть, а ни в коем случае не какие-то нравоучения, как что нужно делать и что чего вообще...
Елена 465-я спросила, говорит, сейчас у сына 14-летнего будет ли он слушать на таких уроках, что ему будут рассказывать. Он говорит, расскажите, как у вас, значит, у меня так же все из семьи же ведь идет, ему зачем слушать про других-то? Андрей говорит, скорее, да, нужен такой предмет, чем нет. Я 7-летней дочери говорил, что с каждым днем будет жить все тяжелее и сложнее. Сейчас в 34 года, и она мать троих детей, призналась мне, что я тогда, 25 лет назад, был прав. Ну, вот видите, своего рода семьеведение прошло. Но не в школе. У Андрея дома. Лимузин 674-й. Я до 35 лет стеснялся презервативы покупать. Это отсутствие правильного воспитания в школе, потому что нам тогда сказали, что это стыдно. Ну, вот это тоже, кстати, одна история, которую стоит прокомментировать.
Есть... Но
семейные темы стыдные.
Есть вещи, которые просто зависят от поколения и от возраста. Вот в моем... Когда я училась в школе, у нас девочки стеснялись, когда рядом мальчики, пройти в туалет. Вот просто стеснялись. Они старались это сделать так, чтобы мальчики не заметили,
ну, что
она
идет
в туалет. Сейчас они совершенно спокойно, вот современные подростки, на эти темы разговаривают. Они прекрасно знают и про менструации, и про прокладки там, и так далее. Они все это знают, потому что это
есть. То есть теперь уже не так стыдно.
Это абсолютно не стыдно.
Хорошо.
Сейчас и уж тем более покупать презервативы.
Татьяна Половкова, будет комментарий?
Мне очень странно, конечно, что молодой человек стеснялся, вот, потому что мы с ним плюс-минус из одного поколения, и как раз вот, ну, я застала период, в том числе в школе, когда рассказывали о контрацепции, что это очень важно, и в некоторых местах...
Темы все равно были.
В некоторых местах, я бы сказала, даже были перегибы, возможно, не нужно было такого количества подробностей и нюансов, то есть, ну, было очень, как-то, знаете, не по себе смотреть на это, когда это с тобой в школе обсуждают. Вот это было, наверное,
и
как-то
неловко.
И вот так же
не по себе как-то неловко будет, когда вот это все начнут обсуждать.
Но,
теперь.
Знаете, я прошу прощения, конечно, когда прямо показывали, как что куда надевать, наверное, этого можно было избежать.
Неловкости.
Конечно, границы неловкости. А обсудить, что, например, ты когда строишь отношения, ты должен понимать, что ты должен уважать другого человека, ну, в этом нет ничего неловкого.
7373948, но совсем коротко предупреждаю, это последний звонок, у нас последняя минута эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что вот этот предмет семьеведения, на мой взгляд, это полная профанация. Потому что если на этих уроках будут говорить, ты Вася не пей, а дома у него алкоголик живет, то этот Вася все равно это будет мимо ушей проносить. И если так вот рассуждать, что от осинки не родится апельсинка, то все вот эти семьеведения, так называемые, они...
Я должны... только одного не понял, какая связь между «Вася, не пей» и семьеведением, потому что алкоголизм – это другая история. Ладно, у нас был вопрос. Курс семьеведения могут вести в школах, причем с 1 по 11 класс. Считаете ли вы это правильным? Да, однозначно. Да, с оговорками, не в таких объемах, может, не с 1 класса, а только в старших. Нет, такой предмет вообще не нужен, и мне все равно. Активное было голосование. Как вы думаете, как люди проголосовали? Какой самый популярный ответ? Наталья Любомирская, давайте с вас.
Я думаю, что с 1 по 11?
Ну да, вот
думаю,
одна...
Думаю, что там нет преобладает.
Нет, такой предмет вообще не нужен. А вы как думаете?
Я думаю, что там преобладает вариант, что в
да,
более легкой форме.
Да, но не в таких
форме.
Объемах. Хорошо, смотрим результаты голосования и видим. Да, однозначно, это самый популярный ответ. С 1 по 11 класс так ответили 64%. 19% считают, что такой предмет вообще не нужен. 14% выбрали вариант «да, но не в таких объемах». И 3% сказали «мне все равно». Наталья Любомирская, Татьяна Половкова, я благодарю вас. Спасибо.